Ну, давайте я начну потихонечку. Так, ну, сначала я хочу немножечко говорить опять несколько слов по поводу, так сказать, вот школы. Я периодически какие-то вот, ну, многим снятся какие-то сны, некоторые мне про школу, некоторые мне пишут про эти сны, некоторые так рассказывают. Ну, вот тут, значит, надо иметь в виду вот что. Что так, когда сны снятся кому-то из вот здешних слушателей, то это чаще всего сны, они достаточно, как, ну, бывают совсем понятные, бывают не очень понятные, но они, как правило, касаются ситуации вот в нашей здешней группе. Вот она часть школы, естественно, но, естественно, что школа ли там, она не исчерпывается нашей группой. Наша группа – это просто те, кто имеет возможность присутствовать физически здесь. Значит, на самом деле, сказать, школа, ну, я много раз уже говорю, что очень много слушателей, которые слушают по интернету, ну, естественно, слушают по-разному, кто-то из любопытства. Естественно, те, кто уже сюда приходит, это люди, которым не жалко времени, не жалко сил, и настолько интересно, что, по-видимому, ничего не жалко. А те, кто слушает по интернету, там, конечно, самые разные мотивировки у людей. Но, тем не менее, есть люди, которые очень хорошо в работе школы участвуют, и очень многие вещи очень глубоко, высоко, тонко чувствуют, тоже пишут очень интересные письма, ну, не только по поводу школы, а по поводу вообще процессов, в которых мы участвуем. Вот, но кроме школы с живыми участниками, есть еще, так называемые, мы ее называем потусторонние школы. Значит, вот существует, как бы тело нашей школы существует и на тонком плане, и оно гораздо обширнее, чем вот то, что связано с людьми присутствующими, потому что там, помимо людей, там и сущности, очень много сущностей, которые с нами сотрудничают, которые уже как бы привлечены к школе. И иногда, вот, у некоторых наших, опять же, слушателей сны касаются, так сказать, этой самой потусторонней школы. Так что вот это надо иметь в виду. Поэтому, когда вот мы какие-то говорим, как правило, те сны, которые я вот вам здесь прочитываю, они касаются преимущественно вот присутствующих и работы вот этой части школы. Вот, но еще раз повторяю, что вот есть потусторонняя школа, и мы все и в ней, естественно, участвуем тоже, но кроме нас там еще очень много и людей, и сущностей самых разных. Вот просто, чтобы вот вы... Ну, я про это уже, наверное, много раз говорила, и, ну, чтобы еще раз напоминала. Вот, значит, теперь, значит, у нас сегодня будет вот какая тема. Я надеялась, что мы уже перейдем к истории крестовых походов, уже конкретно к тому, что происходило, к действиям. Но прежде чем говорить о самих походах, все-таки имеет смысл отдельно поговорить про цель этих походов, географическую цель этих походов. Цель основная, собственно говоря, у крестоносцев была Иерусалим. И Иерусалим – это такой очень специфический город. Я про него много раз в разных курсах лекций говорила. И я, в принципе, сначала я хотела просто как бы вот дать вам домашнее задание, чтобы вы там поискали, почитали. Но я поняла, что, во-первых, ну, если кто-то и прочитает, ну, может быть, там, опять же, несколько человек-отличников, с одной стороны, остальные просто, ну, не успеют, поленятся, не найдут, потому что это разбросано по самому разному материалу темы Иерусалима. Но главное даже дело не в этом. Я вообще периодически повторяю один и тот же материал, возвращаюсь как бы вот к другому материалу, к прежнему материалу, который как бы уже был. Но, значит, во-первых, я сегодня хочу все, что мы знаем про Иерусалим, ну, не все основное, что мы знаем про Иерусалим, что нужно нам с нашей точки зрения про Иерусалим знать. Я хочу все это собрать вместе, потому что это уже совершенно будет по-другому выглядеть. Ну, а кроме того, даже когда я какие-то вещи повторяю, как вы прекрасно понимаете, что если я это повторяю, скажем, там через несколько лет, то материал несет уже совершенно другую энергетическую нагрузку. И начинали мы говорить про Иерусалим в курсе про евреев, про метакультуру еврейскую. Я там я про это, естественно, говорила достаточно много. Потом мы говорили про Иерусалим и в христианском цикле лекций, и в византийском цикле лекций, и в арабском цикле лекций, в исламском цикле лекций. Везде я про это говорил и говорил достаточно подробно. Значит, сегодня я это все сведу, сказать, вместе, общую историю Иерусалима до начала крестовых походов, чтобы было как бы вот немножечко, чтобы вы немножечко себе представили вот целиком, что это такое. Вот. Ну, некоторые в Иерусалиме были, я сама в Иерусалиме даже два раза была, ну, то есть две поездки у меня было в Израиль. Вот, но тем не менее, вот много там есть разного, очень важного, и то, что видно сразу, и то, чего практически не видно. Так что давайте, значит, вот сегодня у нас будет тема «История Иерусалима». Так, ну, начнем с того, что Иерусалим расположен в таком месте, где никогда не было полезных ископаемых. Выращивать урожай там было негде. Питьевой воды не всегда хватало. Но уже более 30 столетий армии разных народов борются за этот город. Иерусалим стал центром трех религий, привлекая миллионы туристов и паломников со всего мира. Ханаанеи и филистимляне, ассирийцы и иудеи, греки и персы, вавилоняне, римляне, египтяне, византийцы, арабы, мамлюки, крестоносцы, турки – все они сражались за право обладать Иерусалимом. Его разрушали десятки раз, но он снова и снова восставал из праха и пепла. На древнееврейском языке слово «Иерусалим» звучит как «Иерушалаем», что означает «город мира». Но мирной судьбу Иерусалима назвать нельзя. Ни один город на земле не пережил за свою историю столько разрушений и катастроф, сколько выпало на его долю. Он менял хозяев более 80 раз. За время его существования его 16 раз разрушали и 17 раз восстанавливали. Вот такой удивительный город. Первое поселение на территории Иерусалима относится к периоду 4-5 тысяч лет до нашей эры. Это были небольшие поселения на восточных склонах Храмовой горы. Позднее, уже в бронзовом веке, на горе Офел, что находится на юго-восточной окраине Иерусалима, появились первые поселения иевусеев. Первые упоминания о Иерусалиме относятся к 18-19 веков до нашей эры, когда он упоминался под именем Русалимум в египетских надписях проклятий, так называемых. Это надписи, сделанные на глиняных сосудах или фигурках, содержащие проклятия, которые должны были пасть на тех людей, которые предпримут враждебные действия против Египта. В 1897 году были обнаружены древние египетские письмена, известные как Тель-Амарнский архив. Это собрание переписки на глиняных табличках, в основном дипломатической, между правительством Древнего Египта и его представителями в Восточном Средиземноморье, а также царями других могущественных держав региона – Вавилонии, Хатти, Метани, Ассирии – во времена Нового Царства. Среди них была найдена переписка между фараоном XIV века нашей эры и ханаанским правителем Урасалима, так тогда Иерусалим назывался, в которой последний просит своего египетского сюзерена помочь в защите от набегов Хабиру, но предположительно Хабиру это древнееврейские племена. В списках Теля Марны Иерусалим упоминается как Урусалим. В надписях фараона конца 8 века до нашей эры Урусалимму. До завоевания царем Давидом город носил название Иевус, жители страны Иевусеи. В книге Бытия упоминается как Шалем или Салем, полный, совершенный. Согласно древним сообщениям, Иерусалим был сначала небольшой деревней, которую называли Хараскалем, и заселяли ее ханаании, предки палестинцев. Великий и праведный ханаанский правитель превратил эту деревню в город и назвал его Иерусалимом. Он также построил там храм. Об этом говорится в книге «Иудейская война» историка первого столетия Иосифа Флавия. Ну, мы его цитировали часто. Тот, кто построил город Иерусалим, был влиятельным человеком среди хананеев. На их языке его называли Мелхиседек, праведный царь, поскольку именно таким он и был. Он был первым священником и построил первый храм, и назвал город Иерусалимом, который до этого назывался Салем. Ну, согласно Библии, Мелхиседек был современником пророка Авраама, жившего около 1800 лет до нашей эры. Поэтому считается, что Иерусалим вместе с храмом был изначально построен как ханаанский город ханаанским царем около 3800 лет тому назад. С 1600 по 1300 годы до нашей эры город находился под египетским суверенитетом, но оставался в руках ханаанских правителей, плативших дань фараонам. В этот период на город часто нападал народ, известный как Хабиру. Ну, вероятно, именно они были древними евреями, которые представлены в Библии предками современных евреев. Иерусалим, как и многие другие города этого ареала, рассматривался как собственность определенного божества, земным представителем которого был царь-жрец. Правители города из теократической династии носили имена, включавшие слово «цедек» – «справедливость». Например, царь Мелхиседек, буквально царь справедливости, Адоний-Цедек, господин справедливости. В книге Иисуса Навина, библейская книга, сообщается, что царь Иерусалима стоял во главе пяти аморейских царей, тщетно пытавшихся противостоять израильтянам. Иисус Навин, это в период с 1500 до 1200 годов до нашей эры, примерно, точно неизвестно, это еврейский полководец времен завоевания Ханаана, сподвижник и преемник Моисея, пророк, один из великих и самых суровых военачальников в истории. Но в Библии есть целая книга Иисуса Навина, так что, кому интересно, можете почитать, посмотреть. Ну, я вот в том курсе лекций, я про него рассказывал немножко. Относительно завоевания Иерусалима израильтянами в Библии обнаруживаются две различные версии. Согласно книге Судеб, воевали сыны Иудины против Иерусалима и взяли его и покорили его мечом, и город предали огню. Тогда как по другим версиям, Иерусалим, который при разделе Ханаана между коленами Израилем отошел к Вениамину, колену Вениаминову, еще долго оставался иевусидским городом, вплоть до завоевания его Давидом. Но, видимо, колено Иегуды, которому Вениамин принадлежал, разрушив Иерусалим, покинуло его, и туда вновь вернулись иевуситы. Период первого храма. Объединив израильские племена под своей властью, Давид счел необходимым устранить иевуситский анклав, отделявший надел его собственного колена Иегуды от наделов остальных колен. В то же время Давид надеялся, что захватив Иерусалим, который не находился в фактическом владении какого-либо из колен Израилевых, он сможет превратить его в общенациональный центр, не вызвав при этом межплеменного соперничества. Захват Иерусалима был осуществлен Давидом, очевидно, в 1002 году до нашей эры, силами собственной дружины без помощи племенного ополчения, что обеспечило захваченному городу статус царской собственности. Овладев городом и успешно защищая его от нападений филистимлян, Давид мог с полным правом назвать его Ир-Давид, то есть город Давида, и перенести в него из Хеврона столицу объединенного царства. Перенести в город Ковчег Завета, Давид превратил Иерусалим также в религиозный центр царства Израиля. Археологические раскопки подтверждают, что город Давида занимал южный склон храмовой горы Офел, вплоть до долины Гебен-Хинон, Кедрон и Терапион, а на севере начинался седловина Милла, у края которой, видимо, высилась иевусидская крепость Сион. Обнаружены фрагменты городских стен времен Давида, а также каменные террасы в Милла, засыпка которых обеспечила развитие города к северу. В правление преемника Давида Соломона статус Иерусалима как столицы Израиля еще более упрочился. Географическое положение Иерусалима, находившегося в центре страны на пересечении традиционных путей с севера на юг и с запада на восток, способствовало экономическому расцвету города. Через Иерусалим проходили караваны из Месопотамии в Египет и из Финикии к Красному морю. Расширив город к северу и построив на горе Мория храм, а по соседству с ним царский дворец, Соломон закрепил за Иерусалимом уникальный статус священного и одновременно престольного города. Позднее Иерусалим, будучи средоточием религиозного и государственного бытия еврейского народа, превратился в краеугольный камень национального самосознания и восприятия национальной истории, мессианских чаяний пророков и духовных руководителей еврейства. Вторгшись в Иудею около 924 года до нашей эры, ливийский фараон Шишонг, это был первый фараон 22-й династии, правил он примерно с 946 по 924 годы до нашей эры. Шишонг не захватил Иерусалим, однако уплаченный фараону огромный выкуп опустошил сокровищницы храма и царского дворца и разорил город. Но существует версия у историков, что Шишонг поддерживал дружеские отношения с царем Соломоном, дав ему в жены свою дочь. Но египетский фараон не мог не видеть того, что сильнейшее государство Палестины таит в себе потенциальную военную опасность для Египта. Шишонг стал поддерживать недовольство Израиля политикой Соломона в пользу Иудеи. Он даже дал приют и защиту знатному израильтянину Иеровоаму, бежавшему от преследований царя Соломона. После смерти Соломона фараон Шишонг оказался военным союзником Израиля в его противостоянии против Иудеи. Египетская армия под командованием правителя Левица совершает вторжение в Палестину и обрушивается на иудейские владения. Египетские войска подвергают Иудею разгрому и захватывают ее столицу, город-крепость Иерусалим. У его защитников не хватило сил и мужества противостоять натиску иноземцев. Египтяне начисто разграбили знаменитый Иерусалимский храм. В ходе похода на Иудею Шишонг захватил много палестинских городов, которые не всегда оказывали ему должное сопротивление. Война Египта с Иудеей закончилась полной победой Египта. Когда после смерти Соломона в 928 году до нашей эры объединенное царство распалось, Иерусалим остался столицей Иудейского царства, которым правила династия Давида. Около 786 года до нашей эры израильский царь Иоас, вторгшись в Иудею, захватил Иерусалим. Город был разграблен, и часть крепостной стены разрушена. Цари Иудеи Узия и Езекия значительно укрепили город после этого. В царствование последнего население Иерусалима увеличилось за счет беженцев из уничтоженного Ассирии в 722 году до нашей эры Израильского царства. Езекия – 13-й царь Иудейского царства. Он внедрял единый культ, очистил страну от тех мест, где на которых поклонялись богам, высоты и холмы, на которых язычники поклонялись богам. Разбил памятные столбы и уничтожил священные деревья. То есть практически вот избавился от язычников, внедрял единый культ. Я про все это в лекциях о метакультуре. Подробно очень рассказывала, поэтому сейчас я так очень конспективно, только основные моменты, когда кто и когда Иерусалим завоевывал, кто и когда его разрушал, разграблял, что потом происходило дальше. Опасаясь вторжения ассирийцев в Иудею и осады Иерусалима, при которой город может остаться без воды, Езекия включил в его пределы часть прилегавшей к Иерусалиму запада возвышенности, обнеся ее мощной стеной, и проложил под городом Давида туннель-водовод от ключа Гихон. Ассирийский царь Санхерив осадил Иерусалим в 701 году до нашей эры, однако вскоре вынужден был снять осаду и заключить перемирие из-за разразившейся в его войске эпидемии. Ни одна другая столица, включая Дамаск и Самарию, не выдержала натиска ассирийских сил, и поэтому неожиданное спасение Иерусалима было воспринято современниками как чудо и укрепило веру в святость города, неприкосновенность которого блюдет Бог. Воспользовавшись падением Ассирийской империи в 612 году до н.э., царь Иосия превратил Иерусалимский храм в единственный еврейский культовый центр не только для жителей своего царства, но и для остатков населения уничтоженного Израильского царства. В ходе войны между Вавилонией и Египтом за наследование ассирийских завоеваний Иерусалим на некоторое время подпал под власть египтян, а затем перешел в руки вавилонян. Преемники Иосии, полагаясь на помощь Египта, восстали против Вавилонии. В 598 году до нашей эры вавилонский царь Навуходоносор осадил Иерусалим. Город сдался, и царь Иехония вместе с придворными, знатью, воинами и ремесленниками, всего около 10 тысяч человек, был уведен в Вавилонию, называемое знаменитое Вавилонское пленение. Туда же были вывезены храмовые и царские сокровища. Несмотря на трагические последствия восстания, возведенные в 597 году до нашей эры на престол Навуходоносором, Сидекия поднял в 588 году до новой эры новое восстание. В том же году вавилоняне подошли к Иерусалиму, и после изнурительной двухлетней осады город был взят и полностью разрушен. Храм сожжен, большинство населения убито или уведено в плен. Сам Сидекия, ослепленный после того, как сыновья его были умерщвлены у него на глазах, был в цепях отправлен в Вавилонию. Город оставался в развалинах вплоть до возвращения изгнанников. Затем период второго храма. Значит, тот храм разрушили полностью, выступили. Изгнание и связанное с ним чувство унижения не умолили верность народа Иерусалиму. Отождествляя с ним свою судьбу, изгнанники не теряли надежды на возрождение страны и восстановление Иерусалима. Выражением этой верности и надежды является Псалом 136, особенно стихи 5-6. «Если забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя, прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя». В 538 году до нашей эры, после завоевания Вавилонской империи персами, персидский царь Кир издал декрет, разрешивший еврейским изгнанникам вернуться на родину, восстановить Иерусалим и отстроить храм. Он дал повеление возвратить все сосуды Дома Божия, золотые и серебряные, которые Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского и отнес в храм Вавилонский. Пусть возвратятся и пойдут в храм Иерусалимский, каждый на место свое, и помещены будут в Доме Божьем. Это цитата. Однако восстановление храма тут же наткнулось на сопротивление и интриги самарян и местной персидской администрации, продвигалось медленно. Лишь на 6-й год царствования Дария, персидского императора, 515 год до нашей эры, правителю Иудеи Зарававелю и первосвященнику Иисусу бен Сидекии удалось завершить строительство храма и торжественно осветить его. Собственно, это второй храм называется. Однако сам город оставался малозаселенным, а городская стена разрушенной. Пока правителем Иудеи в 445 году до нашей эры не был назначен Нехемия, высокий сановник при персидском дворе Артаксеркса. Нехемия сразу же приступил к восстановлению городских стен и, преодолев сопротивление и интриги самарянского правителя, завершил работы в 52 дня, укрепив и пришедший в упадок крепость Биру к северо-западу от Храмовой горы. Чтобы заселить город, Нехемия приказал знати и десятой части сельских жителей Иудеи переселиться в Иерусалим, а также ввел налог на содержание храма. Современнику Нехемии Эзре принадлежит заслуга восстановления статуса Иерусалима как религиозного центра еврейского народа. В 332 году до нашей эры Иудея и Иерусалим без сопротивления покорились Александру Македонскому, который подтвердил привилегии, данные Иерусалиму персидскими правителями. Во время войн диадохов после смерти Александра, 323 год до нашей эры, Иерусалим был захвачен и частично разрушен правителем Египта Птолемеем I, установившим контроль над Иудеей. Многие жители столицы были уведены в плен. Однако стабилизация власти Птолемеев, 301 год до нашей эры, принесли Иудее процветание. Страна получила широкую внутреннюю автономию. Административный аппарат во главе с первосвященниками находился в Иерусалиме. Иерусалимский храм служил центром религиозной и общественной жизни столицы и всей страны. В Иерусалиме сосредоточивается духовная и светская знать страны, завязавшая тесные связи с двором Птолемеев и греческой аристократией Египта. Положение, по всей видимости, изменилось к началу II века до нашей эры, так как евреи не только приветствовали победу селевкидской Сирии над Египтом, но и оказали селевкидским силам помощь в осаде запертого в крепости Бира египетского гарнизона. Антиох III наградил евреев за помощь, подтвердив соответствующим декретом право евреев жить согласно законам отцов и освободил жителей Иерусалима от уплаты налогов на 3 года, а храмовых священнослужителей навечно. Царствование Антиоха IV Епифана было отмечено жестокими мерами по эллинизации негреческого населения империи селевкидов. Между ревнителями иудаизма и поборниками эллинизации начались ожесточенные столкновения в борьбе за должность первосвященника. Антиох, усматривая мятеж в сопротивлении широких еврейских масс назначенному им первосвященнику Менелаю, овладел Иерусалимом, разрушил городские стены и разместил в построенной в городе крепости Акра греческий гарнизон. В 167 году до нашей эры Антиох издал ряд направленных против еврейской религии указов, которые с особой неукоснительностью исполнялись в Иерусалиме. Конфисковал храмовые сокровища, а храм приказал превратить в святилище Зевса Олимпийского и отправлять там также культ Диониса. Вспыхнувшее вследствие этих мер народное восстание под предводительством Иегуды Маковея ставило своей целью добиться автономии Иудеи и очистить Иерусалим от языческой скверны. Будучи не в силах овладеть Иерусалимом, повстанцы, однако, сумели отрезать город от других частей страны и воспрепятствовать сирийским отрядам, посланным на помощь осажденному гарнизону, войти в город. В декабре 164 года до нашей эры повстанцам удалось занять храмовую гору, очистить храм от принадлежностей языческого культа и возобновить традиционные жертвоприношения. В ознаменовании этого события Иегуда Маковея и его сподвижники провели восьмидневное торжество освящения – Ханука, которое с тех пор ежегодно празднуется евреями. В правление малолетнего Антиоха V Евпатора евреям была пожалована свобода вероисповедания. По условиям перемирия крепость Акра оставалась в руках сирийского гарнизона. Вскоре, однако, военные действия возобновились, но лишь в 141 году до нашей эры силы Симона Хасмонея вступили в Акру и положили конец чужеземному присутствию в святом городе. Иерусалим стал столицей Хасмонейского царства. Было восстановлено его значение как религиозного центра евреев земли Израиля и диаспоры. Евреи рассеяния, евреи диаспора, а также обращенные в иудаизм и неевреи, симпатизирующие иудаизму, число которых в эллинистическом мире было в тот период весьма значительно, способствовали упрочению благосостояния Иерусалима, внося традиционный ежегодный налог на содержание храма. В городе развивались ремесла и торговля, возводились монументальные строения, в том числе городская стена, отделившая на севере верхний город от рынков, так называемая первая стена, а также так называемая вторая стена вокруг рынков, завершена была уже при Ироде I. Иерусалимские законоучители славились своей ученостью во всем еврейском мире. В 64 году до нашей эры Селевкидская Сирия была присоединена к римскому государству. Вмешательство римлян в дела Иудеи стало лишь вопросом времени. Воспользовавшись войной за престолонаследие, вспыхнувшей после смерти Соломея Александры, это была царица Иудеи с 76 по 67 годы до нашей эры, войска римлян под предводительством Помпея в 63 году до нашей эры подошли к Иерусалиму. Приверженцы старшего сына Соломея, Гиркана II, открыли перед Помпеем городские ворота, но на Храмовой горе римляне натолкнулись на ожесточенное сопротивление, которое было сломлено только после трехмесячной осады. Римляне ворвались в храм, Помпей вошел в святая святых, однако храмовые сокровища остались в неприкосновенности. В результате навязанного Помпеем политического урегулирования Иерусалим перестал быть столицей обширного независимого государства и превращается в административный центр римского протектората, занимающий лишь часть территории Хасмонейского царства. В 40 году до нашей эры Иерусалим был с помощью парфян захвачен Антигоном II, сместившим признанного римлянами правителя Гиркана II. Спустя 3 года Иерусалим был осажден и взят Иродом I и его союзниками римлянами. Взятие города сопровождалось грабежом и резней, и Ироду с трудом удалось спасти город и храм от полного разрушения римскими легионерами. Ирод I, который правил с 37 по 4 годы до н.э., расширил и укрепил город, перестроил старую городскую крепость Бира, назвав ее Антонией в честь своего патрона, триумвира Марка Антония, римского триумвира Марка Антония. Близ нынешних Явских ворот построил цитадель, возвел великолепные дворцы и форумы. Особой роскошью отличался примыкавший к цитадели укрепленный царский дворец, за внешней оградой которого были разбиты сады с мраморными портиками и множеством статуй. Храм был расширен и перестроен, а его высота удвоена. Ирод увеличил земляной подсыпкой площадь верхней части храмовой горы, для чего возвел вокруг горы подпорную стену из огромных тесных камней. Надземная часть стены со стороны храмовой площади была оформлена в виде крытых аркад. Южную стену храмовой горы венчала царская колоннада, от которой вела вниз роскошная лестница. Вскоре после смерти Ирода Иудея была превращена в римскую провинцию, и за исключением трехлетнего периода царствования Агриппы управлялась непосредственно римскими прокураторами, резиденцией которых была Кесария. Управление Иерусалимом находилось в руках первосвященника и Синедриона. время от времени, особенно в паломнические праздники, когда город переполнялся богомольцами со всех концов страны и из диаспоры, прокуратор, сопровождаемый отрядов воинов, прибывал в Иерусалим. Площадь Иерусалима в этот период достигала приблизительно 2,6 квадратных километра, а оценка населения колеблется от 30 до 100 тысяч человек. Значение Иерусалима было гораздо глубже, нежели его положение самого большого города небольшой римской провинции. В глазах еврейского народа Иерусалим сохранял статус столицы еврейского народа и был символом единства еврейства земли Израиля и диаспоры, центром притяжения евреев и прозелитов всего древнего мира. Город пользовался широкой известностью среди неевреев. По свидетельству Плиния Старшего, Иерусалим был самым известным городом на Востоке. Население Иерусалима постоянно увеличивалось, и к северу от него возник новый пригород, обнесение которого стеной, так называемая Третья стена, началось при Агриппе I. По настоянию римских властей работы были прекращены и завершились, по-видимому, лишь во время подготовки к антиримскому восстанию 66 года. Произвол римских прокураторов Сирии, в состав которой после смерти Агриппы I была включена Иудея, вызвал осенью 66 года нашей эры восстание, вскоре превратившееся в настоящую войну. Небольшой римский гарнизон, стоявший в Иерусалиме, был уничтожен, а отряды римского союзника Агриппы II изгнаны из города. Римские части, посланные в Иерусалим, захватили в октябре 66 года новый город, однако не удержали его и во время отступления были разбиты в окрестностях него. Летом 68 года к стенам Иерусалима подступили воины Веспасиана, римские войска. Но Иерусалим все еще оставался свободным. Весной 70 года римские силы под командованием Тита подошли к Иерусалиму. Не прекращавшись до того распри и кровавые столкновения между различными фракциями были оставлены, и все повстанцы объединили свои силы для защиты города. Осада Иерусалима и бои за город продолжались 5 месяцев. Через несколько недель после начала осады Титу удалось, разрушив участок Третьей стены, завладеть этими местами. Подступив ко второй стене, Тит овладел ею после ожесточенных боев. Осажденные защищались с крайним упорством, производя подкопы под насыпи римлян и сжигая осадные машины. Яростное сопротивление заставило Тита отказаться от штурма стен и попытаться взять город измором. Римские легионы наглухо блокировали город, и когда в начале августа штурм был возобновлен, крепость Антония пала, и несколько дней спустя римляне с воем захватили храм и предали его огню. Верхний город был взят месяцем позже. Большинство жителей Иерусалима было убито или погибло от голода. Уцелевшие были казнены или проданы в рабство. Город был разрушен. Исключение составляли три башни цитадели Ирода и примыкавшая к ним часть городской стены, предназначенная для защиты 10-го легиона римского, расквартированного среди городских развалин. С этого времени начинается римский период Иерусалима. Некоторое время город оставался в руинах, среди которых ютилось небольшое число жителей. Когда было подавлено восстание евреев в диаспоре, 115-117 год, на всех евреев империи обрушились кровавые репрессии, и на храмовой горе Иерусалима было воздвигнуто языческое капище. В 130 году император Адриан посетил Иерусалим и распорядился построить на развалинах города римскую колонию, которой было дано название Элия Капитолина. Основание на развалинах Иерусалима римского города и осквернение святейшего в глазах евреев места языческим богослужением стало одной из главных причин восстания Бар-Кохбы, в ходе которого евреи владели городом, соорудили на месте разрушенного временный храм и, возможно, возобновили жертвоприношения. Иерусалим оставался в руках повстанцев почти 3 года, 132-135 годы. Летом 135 года римляне вновь захватили город, и декретом Адриана под страхом смертной казни в город был запрещен всем евреям. Элия Капитолина, как и другие римские колонии, была построена по образцу римского военного лагеря, квадрат, внутри которого проводится пересекающийся под прямым углом улица. С тех пор город не подвергался принципиальной перепланировке, так что общая схема и размеры нынешнего старого города во многом совпадают с теми, что сложились при Адриане. На месте храма было воздвигнуто святилище Юпитера. Там, где некогда находилась святая святых, была воздвигнута конная статуя Адриана. В городе были построены другие языческие храмы – Венера, Юпитера, Юноны и Минервы. Сооружены две триумфальные арки и термы. Элия Капитолина была небольшим провинциальным городом. В течение 2-3 веков в городе существовала христианская община. Это уже у нас после Рождества Христова прошло уже много лет. Значит, в городе существовала христианская община, и туда прибывали христианские паломники. Фактически и еврейским паломникам позволялось посещать город, но не проживать в нем. За римским периодом следовал период византийский, и это уже Иерусалим христианский. В истории христианского Иерусалима и его святых мест можно выделить несколько периодов. Первый период со времени Спасителя, со времени Христа до Константина Великого, можно назвать переходным. Сохраняется римско-иудейский характер города. Около 41 года Агриппа I производил сооружение своих стен вокруг Иерусалима, не успев, однако, вполне закончить обводной стены. Около 64 года закончены были работы по святилищу Иерусалимского храма, но уже в следующем году начались известные волнения, а между 66 и 70 годами в Иерусалиме господствовала анархия. Так, ну это я уже говорила, подробности идут. У Иосифа Флавия даны сведения о разрушениях, произведенных римлянами после взятия города. Тит, по словам Иосифа, приказал разрушить весь город до основания, за исключением той части стены, которая смотрела на запад, где он решил устроить цитадель, и трех самых высоких башен на Сионе. Проезжая затем по Иерусалиму, Тит, по словам иудейского историка, убедился в том, что он представляет совершенную пустыню, и что мерзость запустения воцарилась и на святом месте. Однако среди развалин находят себе приют семьи бедуинов, а в Иерусалиме на холме Сиона, посреди развалин бывшей крепости, обосновалась бедная христианская община, которую руководил, тем не менее, епископ. Хотя община была маленькой, но ради святости места, значит, руководил ею епископ. Немногочисленная Иерусалимская епархия в течение 2 и 3 столетий была подчинена Кесарийской митрополии, и только исключительное значение местности придавало Иерусалимскому епископу особенно почетное значение в областных синодах. В те же годы, когда Константин Великий своим указом даровал мир христианской церкви, Иерусалимским епископом был святой Макарий, столь же славный своей высокой жизнью, прямотой и твердостью характера, сколько и возвышенным умом. Макарий один из первых поднялся против арианства и после 5 лет борьбы явился на Никейском соборе твердой опорой православия. Вскоре после Никейского собора в Иерусалим приехала мать Константина Великого, императрица Елена, чтобы отыскать остатки святого гроба. В результате этих поисков император распорядился о постройке на месте Голгофы великолепной базилики и ротонды святого гроба. Впоследствии при раскопках на месте Голгофы обретены были три креста и таблица с надписью имени Иисуса, уцелевшей от распятия Христова. Это событие стало поворотной точкой в истории Иерусалима. Начался непродолжительный, но очень плодотворный период жизни святого города с 335 до 636 года, то есть до года арабского завоевания. Это уже Иерусалим христианский. Иерусалим быстро становится одним из самых богатых и населенных городов Востока, и на него устремлены взоры всего мира. В течение IV и V веков выстроены три великолепные базилики и ряд церквей. Окрестности Иерусалима наполняются монастырями, обителями, скитами и монашескими кельями во всех направлениях – к Вифлеему, к морскому берегу, к Иерихону и по берегам Иордана до Тивериады. Сюда направляется торговля с востока. Здесь сосредоточивается художественная промышленность. Масса паломников приходит сюда со всех концов мира, и оставленные ими описания святых мест представляют собой целую литературу. Иерусалим с этого времени становится городом исключительным по своей своеобразности. Для всего христианского Востока он служит естественным и привилегированным убежищем всех крупных несчастливцев. Быстро устанавливается и распространяется обычай богатых и благочестивых людей устраивать погребальные склепы и мавзолеи в долине Кедронской и по склонам Масличной Елеонской горы, чтобы именно там ожидать встретить день страшного суда. Кроме базилики Святого Гроба, еще при Константине основана вторая базилика на месте Вознесения на Елеонской горе. На холме Сиона базилика в память Тайной Вечери, церковь во имя Святой Анны на месте ее дома. Над местом Успения Божией Матери церковь в Исафатской долине над источником Силаамским и у пещеры пророка Иеремии. Наконец, великолепная базилика была воздвигнута Константином в Вифлееме на месте рождения Христа и возле Маврийского дуба. 8 мая 351 года произошло чудесное явление на небе колоссального светлого креста, сиявшего над Голгофой и простиравшегося до Масличной горы. Ну, как описывает это явление незадолго до того избранный иерусалимским епископом святой Кирилл. Конец века отмечен знаменитыми паломничествами Иеронима, Павла, Святой Милани и постройкой многочисленных обителей. Но в конце того же IV века начинаются многочисленные нападения и нашествия то гуннов, то впоследствии готов и постоянное нападение сарацин. В 420 году прибыла и после того поселилась на окончательное жительство императрица Евдоксия, супруга Феодосия-младшего, известная своей высокой образованностью, дочь афинского философа. Именно она принесла и поставила на Голгофе драгоценный крест из золота и драгоценных камней, украсив им тот уединенный среди двора стоявший холмик, который еще во времена святого Кирилла Иерусалимского был наиболее наглядным памятником распятия. Она построила в Иерусалиме несколько церквей, обителей, госпиталей, несколько лавр в пустыне, исправила стены Иерусалима и основала дворец для его епископов. Но она же наполнила Иерусалим смутой партий, сначала своей враждой к Феодосию, а затем и участием в религиозных спорах, дошедших при ней до открытых военных действий. Именно она устроила знаменитую великолепную базилику во имя первомученика Стефана, превосходившую роскошь и устройство церковь Святого Гроба. Ее внучка по имени Евдокия, бывшая замужем за сыном Гензелиха, также кончила дни свои в Иерусалиме в той же базилике Святого Стефана. Во второй половине V столетия ряд обителей покрыл соседние с Иерусалимом возвышенности и далее в окрестностях Иерихона, Вифлеема и, наконец, знаменитую лавру Святого Савва на берегах Кедрона. Вся первая половина VI столетия прошла для Иерусалима и всей Палестины в раздорах, поднятых различными сектами и прославленном ветхим вмешательством святого Саввы. Возвратившись в Палестину из своей поездки в Византию к императору Юстиниану, святой Савва еще успел увидеть начало культурного возрождения Византии и христианского Востока, Палестины в особенности, предпринятые силами византийского императора. Старые и бедные обители и распадавшиеся церкви в горах вокруг Иерусалима появились теперь во всем блеске их архитектурного обновления, украшенные или заново сложенные прекрасной римской кладкой из тесанных камней. Знаменитая императрица Феодора прислала святому гробу драгоценный крест из жемчужин, а царь Эфиопии свою драгоценную корону. Иерусалим, украшенный Константином и Еленою, Евдокией, Юстинианом, привлекавший массу богатых и знатных паломников, стал в конце VII столетия богатейшим городом христианского Востока. Правда, богатства эти сосредоточивались почти исключительно в церквах, обителях и благотворительных учреждениях. Но в то же время Иерусалим стал базаром всего Востока. Сюда на праздник Воздвижения собирались многочисленные караваны из Малой Азии, Персии, Аравии и Африки. Художественная промышленность Сирии и Египта, ковры Лаодики, парчи Смирны и Антиохии, полотна и стекла из сирских фабрик, батист из Александрии, руда из Армении, слоновая кость из Эфиопии, драгоценные камни из Индии и шелковые материи из Китая находили себе здесь многочисленных покупателей. Но в ходе византийско-персидских войн в начале VII века вся передняя азиатская окраина Византии была захвачена персами, которые к 610 году овладели Верхней Сирией, Дамаском, Тивериадою и Галилеей. Заметим, что большинство христиан Сирии были монофизитами и предпочли владычество персидских зороастрийцев притеснением со стороны Константинопольской патриархии. В апреле 614 года, после 20-дневной осады, армия царя Хосрова взяла штурмом Иерусалим. По некоторым сообщениям, здесь было убито 66,5 тысячи православных христиан. Причем иудейское население выступило на стороне персов. Главной целью нападения было разграбление богатого города. Все жилища были ограблены, монахи, жители в значительной части вырезаны. 300 монастырей Иерусалима и его окрестностей и большинство великолепных церквей подожжены. Церковь Святого Гроба, Сионской горы, новая церковь Юстиниана, храм Вознесения, базилика Святого Стефана сожжены и разрушены. Ризница Святого Гроба со всеми древними и драгоценными дарами разграблена, и в этой добыче бесследно исчезли и монументальный крест на Голгофе, и ониксовая чаша Тайной Вечери, и соломоновы сосуды. Драгоценные 12 колонн алтарной апсиды Святого Гроба разбиты в куски для того, чтобы сорвать с них серебряную проволоку, так называемую канитель. Серебряная крыша кувуклия Святого Гроба сорвана, для чего разбит весь его верх. Из стен кувуклии вырваны все ограждавшие решетки и украшения ради золота и драгоценных камней. Часть животворящего древа креста Господня, хранившаяся в позолоченном ковчеге, похищена и увезена в Персию. Множество народу введено в плен, в том числе патриарх Захария, еще больше продано в рабство. Иерусалим вновь делается пустыней, но ненадолго. Находится энергичный человек, игумен монастыря святого Феодосия Модест, который собирает вновь христианскую общину, хоронит на общем кладбище жертвы разгрома, созывает монахов в обители, привлекает пожертвования и через некоторое время решается даже предпринять восстановление сожженных церквей и самих стен Иерусалима. Александрийский патриарх Иоанн Милостивый посылает Модесту и средства, и рабочих, и железные скрепления для церквей, и меры хлеба, все в больших количествах. Все главнейшие церкви были, правда, восстановлены наскоро, грубо и с нарушением прежних художественных форм. Быстрым возвращением к прежнему благосостоянию Иерусалим обязан массе устремившихся сюда вновь паломников, и патриарх Захарий имел полное право упрекать жителей Святого Града, оставивших его в плену, в неблагодарной забывчивости. Попрекать неблагодарной забывчивости. В 622 году византийский император Ираклий, получив из богатых обителей достаточные суммы денег для войны, выступает против Персии. Персидские отряды вынуждены были отступить из-под Халкидона на побережье Мраморного моря в Сирию, где персы потерпели ряд поражений от лучше обученного византийского войска. Крупнейшая битва произошла 12 декабря 627 года у развалин Ниневии. Персидский предводитель Рагзат и многие командиры его войска пали в сражении. По данным византийских источников, армия Ираклия потеряла 40 человек убитыми и 10 умершими от ран. Персов же, по сведениям арабского историка Табари, пало 6 тысяч. Ну, тут, собственно говоря, трудно сказать, так оно или не так, но вот информация была такая на то время. Ираклий вторгся в центральные области Персии. В 628 году неудачливый царь Хосров, бежавший от византийцев без боя, был свергнут с престола и казнен, а его преемник и сын в следующем году заключил мир с Византией, возвратив ей все прежние персидские завоевания в Сирии, Палестине и Египте. Был возвращен и взят в Иерусалиме животворящий крест. По этому миру возвращены были Захария и другие пленники, бывшие в Эдессе. А в следующем, 629 году, Ираклий специально приезжает в Иерусалим, проходит пешком весь город, сняв венец и мантию, и, неся на плеча ковчег с частью животворящего древа, приходит в церковь Святого Гроба и вручает ковчег патриарху. Патриарх, удостоверившись, что даже печать, которой он запечатал ковчег, не сломана, и что никто из неверных не коснулся своими руками святыни, воздав хвалу Богу, отпер ключом у него остававшихся в доме ковчег, вынул из него часть животворящего древа и показал всем сам угодно. После же того, как части древа были воздвигнуты, император немедленно отослал их в Византию. Значит, таким образом, вот период, такой, опять возник период процветания. Но в этот период, с 6 по 8 век, Святая Земля играла руководящую роль не только в деле установления догматов христианства, но также церковных обрядов и выработки художественных форм церковного искусства и иконографии. Но затем наступил исламский период. А это уже совсем другая история. В исламе Иерусалим имеет огромное значение. Как мы помним, вознесение Мирадж пророка Мухаммеда к престолу Аллаха произошло именно из Иерусалима, куда сначала он был перенесен из Мекки, а затем уже последовало его вознесение на небеса и достижение такого места, о котором нет знания ни у ангелов, ни у джиннов, ни у людей. Ну, я про все это подробно вам в свое время рассказывала, так что можете в памяти это освежить. Кроме этого, представление о святости Иерусалима в исламе основывается на убежденности Мухаммеда в своей миссии как преемника и преобразователя религии народов книги, евреев и христиан. Наиболее ярко это воззрение проявилось в выборе Мухаммедом направления, в котором следует молиться. В начале своей религиозной деятельности Мухаммед молился, обратившись лицом к Иерусалиму. И лишь позднее, убедившись в безуспешности попыток увлечь за собой евреев, он предписал обращаться лицом во время молитвы к древней арабской святыне в Мекке. То есть сначала в качестве киблы был Иерусалим, а только со временем Киблой стала Мекка. Заметим, что чудо ночного путешествия произошло в мекканский период, когда Кааба была заполнена всевозможными идолами, перед которыми ежедневно приносили жертвы и совершались обряды поклонения. Почему, собственно говоря, Мухаммед сначала ориентировался на Иерусалим. Что касается храма в Иерусалиме, то он оставался одним из центров христианства до периода правления второго праведного халифа Умара, или Амара. Вся Палестина, и Иерусалим в первую очередь, была ареной библейской истории, которая, с точки зрения мусульман, является частью истории ислама. Это способствовало возникновению традиции, по которой Иерусалим является третьим, после Мекки и Медины, мусульманским святым городом. Обоснованием этой традиции служит первый стих 17 суры Корана, в которой описывается, как Аллах перенес ночью своего раба, то есть Мухаммеда, из мечети заповедной, то есть из мечети в Мекке, в мечеть отдаленнейшую, Аль-Маджиб Аль-Акса. Хотя некоторые мусульманские теологи утверждали, что мечеть отдаленнейшая находится на небе, в целом в мусульманской традиции установилось мнение, что в этой суре речь идет о храмовой горе в Иерусалиме. Поэтому здесь впоследствии была воздвигнута мечеть Аль-Маджид Аль-Акса. Вторжение арабов в землю Израиля началось в 634 году. В феврале арабы дошли до ворот Газы. Они нанесли поражение византийскому войску в 636 году, продолжавшему, однако, удерживать Иерусалим. Осада Иерусалима началась в июле 637 года. В марте-апреле 638 года город сдался халифу Амару. В 640 году пала Кесария, последний оплот Византии в земле Израиля. Планируя завоевание земли Израиля, Мухаммед вступил в соглашение с евреями некоторых городов на юге страны. В армии завоевателей было много евреев, и жителей Израиля, и бежавших в Аравию во время преследования Иракля. Армянский историк той эпохи утверждал, что все остатки сынов Израиля присоединились к арабам и вместе с ними образовали большое войско. По свидетельству того же историка, вожди объединенной армии обратились к византийскому императору с предложением вернуть евреев в страну их отцов, взамен обещая воздерживаться от военных действий на чужой территории. Арабские источники признают ценность поддержки евреев и самаритян, хотя порой и пытаются преуменьшить ее значение. По свидетельствам арабского историка IX века, халиф Амар заключил с евреями договор, предоставлявший им право селиться в Иерусалиме. Первоначально в Иерусалим переселилось лишь 70 еврейских семей. Евреи получили разрешение молиться на храмовой горе, украшению которой они способствовали, и построить там синагогу. Евреи возвращали свои покинутые селения и основывали там синагоги и школы. Возобновившаяся иммиграция евреев, иммиграция уже, сопровождалась возвращением их им земель, отнятых после подавления восстания против Ираклия. Умар заранее договорился с жителями Иерусалима об условиях сдачи. Оставшиеся в городе византийские войска должны были покинуть его в течение 3 дней. После капитуляции Умар лично посетил Иерусалим. Он со свитой и сопровождавшим войском стал лагерем возле города, и к нему явились с изъявлением покорности патриарх Сафроний I и комендант города. В город Умар вступил только на следующий день, во вторник. Давно уже страстным желанием халифа было взглянуть на святой град иудеев и христиан, на то место, где дано было так много откровений и проявлений милости Божьей, лишь непризнаваемых, либо искажаемых неблагодарными людьми, и главное, на то самое место, где произошло ночное перенесение пророка Мухаммеда в Иерусалим и его вознесение на небеса. Въезд его совершился, как извещают мусульманские историки, с теми смирением и простотой, от которых старинный товарищ Мухаммеда никогда не хотел отступать, даже став властелином Великого Царства. В старом невзрачном плаще из верблюжьей шерсти, сидя верхом на верблюде, подобно тем оборванным бедуинам, которые толклись и прежде на сирийских ярмарках, предстал новый повелитель перед изумленными жителями Иерусалима, которым до сих пор случалось видеть даже незначительного византийского чиновника, не говоря уже о высокочтимом Патрикосе или с победоносном императоре Иракли, проезжавших по улицам священного города спесиво и торжественно, залитым золотом вооружение на богато убранном боевом коне. С гордостью указывают арабские историки на скромную простоту этого въезда, который пристыдил даже мусульман, отвыкших от подобного зрелища за время своего пребывания в покоренной стране. Но византийцам, конечно, это событие показалось в ином виде. Позднейшая хроника сообщает: он въезжал в священный град в одежде из верблюжьей шерсти, покрытой с головы до ног пылью, с выражением сатанинского лицемерия на лице. Он пожелал видеть храм иудеев, построенный Соломоном, чтобы превратить его в молельню, где бы он мог изрыгать свои богохульства. Иерусалимский патриарх Сафроний, лишь только его увидел, воскликнул: «Поистину, вот та мерзость запустения на месте святилища, которое предрек Даниил, пророк Даниил». И явнитель веры заплакал горькими слезами об участи христианского народа. Ну, нейтральная версия этого события, этого, как бы, с точки зрения мусульман, с точки зрения византийцев. Нейтральная версия этого события такая: значит, когда Умар прибыл в город, патриарх предложил ему принять из его рук льняную одежду и рубаху, но тот отказался их надеть. При великим трудом удалось патриарху уговорить его облечься в них на то время, пока его собственные одежды не будут вымыты. После чего Умар возвратил их Сафронию и снова оделся в прежнее платье. Патриарх Сафроний показал ему главные храмы Иерусалима и провел на развалины ветхозаветного храма. Здесь Умар, показав своей свите личный пример, начал расчистку от мусора и обломков небольшой площадки под мечеть. Поскольку упомянутый Мухаммедом в Коране удаленная мечеть Маджид Аль-Акса связывалась с представлением мусульман с Иерусалимом, то и мечеть, основанная здесь Умаром, стала называться Маджид Аль-Акса. В настоящее время она считается одним из важнейших символов ислама и является третьей почитаемой святыней для мусульман после запретной мечети Аль-Харам в Мекке и мечети пророка в Медине. Тогда же Умар и посетил храм гроба Господня, в который Сафроний Иерусалимский пригласил его на совместную молитву. От молитвы в храме Умар отказался, будучи мусульманином, но помолился снаружи, во внутреннем дворе, оставив храм гроба Господня христианам. Он настаивал на том, что если бы он все же помолился там, то позже мусульмане под этим предлогом превратили бы храм в мечеть, тем самым лишив христианский мир одного из самых его святых мест. Вместо этого Умар совершил молитву за пределами церкви, где позже и была построена мечеть Маджид Аль-Акса, называемая сейчас еще и мечетью Омара. Но за удовольствие видеть торжество истинной веры ислама в самом средоточии идолопоклонства арабам пришлось дорого заплатить. Вслед за войной в Палестине и Сирии появилась в 639 году чума и в следующем году разрослась до необычайных размеров. Описания арабских географов и другие источники утверждают, что первые четыре столетия мусульманского владычества были для Иерусалима гораздо более благоприятными, нежели последующие века. Город окружала мощная стена с орлом и восемью воротами. Внутри стен находились благоустроенные и чистые базары. Улицы были выложены камнем. Иерусалим оставался по преимуществу христианским городом со множеством великолепных церквей. Евреи селились в двух кварталах – к юго-западу от Храмовой горы и к северу от нее. Еврейская община Иерусалима в период аббасидов и в особенности фатимидов была тесно связана с еврейством Египта, оказывающим иерусалимским евреям материальную поддержку. Однако главный интерес времени халифа Абдель-Мелика сосредоточивается на стремлении выставить Иерусалим средоточием ислама. В это время начинаются монументальные и великолепные постройки, между которыми главный купол скалы, построенный в 72 году хиджры, и мечеть Аль-Акса, приблизительно того же времени. Это одновременная постройка двух колоссальных мечетей, потребовавших множество колонн, поглотила весь материал, который только находился в Иерусалиме и его окрестностях, весь строительный материал. Вполне понятно, что арабы при этом должны были разобрать целый ряд древних базилик, как-то базилику Константина, новую церковь Юстиниана, церковь Святого Стефана, церковь Иерихона и многие другие в окрестных городах, или сохранившиеся, или даже бывшие в развалинах. В то время как сооружались эти великолепные мечети, страдали полуразрушенные церкви. Но истинный характер бедствия приняли все эти мусульманские враждебные мероприятия лишь позднее. Но, напротив того, при известном Гаруне аль-Рашиде, под влиянием забот Карла Великого в латинском христианстве, возникла была даже большая латинская церковь, так называемый Март Латинский. А затем и возобновились обычные в мирное время ссоры и перерекания между латинянами Елеонской горы и монахами обители святого Саввы. Но уже в 937 году, в результате возобновившегося междоусобия и постоянных облав на торговое христианское население, начались разгромы. В вербное воскресенье мусульмане сожгли южные двери церкви святого Константина, разломали престол, алтарь, вошли в Голгофу и в ротонду воскресения, расхитили там всю утварь, истребив на пути все, что только можно было. В 966 году новое нападение на церковь Константина и Воскресения. Церковь была разграблена, и купол Воскресения обрушился. Мусульманская чернь напала затем на Сион, разграбила и сожгла тамошнюю церковь. При этом евреи, по словам арабского историка XI века Яхи Антиохийского, разрушали и опустошали больше, чем мусульмане. Чернь, найдя патриарха, спрятанного в цистерне под храмом Воскресения, умертвила его и сожгла у столба во дворе церкви. Начался процесс эмиграции евреев и христиан, который был особенно ускорен унизительными для евреев указами шиитского халифа Аль-Хакима 996-1026 год, в особенности указом о насильственном обращении евреев и христиан в ислам. В 1012 году, повлекшим за собой жестокие преследования неверных. Несмотря на то, что мать халифа была христианкой, а два дяди служили епископами Греческой Православной Церкви, несмотря на то, что представители династии отличались веротерпимостью, Аль-Хаким обрушился на христиан с преследованиями, сравнял с землей тысячи церквей, заставил верующих носить черные одежды и кресты размером метр на метр. Иудеев он принудил надевать деревянное ярмо, да и мусульмане-сунниты также сталкивались время от времени с дурным обращением. Аль-Хаким был шиитом, соответственно, суннитам от него доставалось. В 1009 году халиф приказал уничтожить храм гроба Господня в Иерусалиме, что вызвало волну возмущения в Европе и послужило предлогом к началу первого крестового похода, пока только предлогом. Гонения Аль-Хакима сильнее всего сказались на еврействе Иерусалима. Многие евреи были убиты. Оставшихся в живых заставили выполнять тяжелые унизительные работы. Синагоги были разрушены. На евреев была наложена огромная контрибуция. В эти годы полностью прекратилось паломничество в Иерусалим, где осталось лишь около 50 жителей евреев. Несмотря на то, что указы Аль-Хакима были направлены против евреев в не меньшей степени, чем против христиан, они вызвали усиление преследованием евреев в христианских государствах Европы, которые приписывали указы, направленные против христиан, влиянию евреев. При халифе Аль-Хакиме все прежние государственные мероприятия против христиан приведены были в некую злостную систему. Все опустошенные полуразрушенные церкви, кроме храма Воскресения, отныне перестраивались в мечети. Христианам отводились особые кварталы. Их обязали отличаться от мусульман одеждами и поясами. В 1005 году начались систематические преследования праздников и крестных ходов. Затем наложена была рука на завещанное монастырям имущество. Под видом отчетов от христиан-чиновников с них вымогали деньги, пытали и вешали. Когда разрушались лучшие церкви, то рабы и бродяги открывали могилы христиан, расположенные вокруг церкви, выбрасывали кости и тела собак. Ожесточение преследователей, вызываемое удачей самих преследований, сосредоточилось на главной задаче – разрушение церкви Святого Воскресения, которую предполагали уничтожить до последних следов. Сравнительно достоверный арабский хроникер Яхья сообщает целый ряд приказов христианам и евреям во время этого халифа. Запрещение ездить на лошадях, кроме как с деревянными стременами и черной сбруей, без украшений. Запрещение держать мусульманскую прислугу. Приказ носить кресты большого размера. Заменить писцов христиан мусульманами. Яхья рассказывает, что христиане-писцы, врачи, сборщики податей приходили к халифу босиком, не переставая целовать землю и постоянно плача. Кресты с церквей были сорваны, а потом опять приказано было выставить их всюду снаружи на показ. Чернь намеренно поднималась на разгромы, и во всем Египте не осталось ни одной неразрушенной церкви. Началась усиленная эмиграция христиан в Византию из Сирии и Египта с распродажей имущества. Множество оставшихся или сами перешли в ислам, или были заставлены принять ислам силой. По словам Яхьи, когда умер Феофил, Иерусалимский патриарх, в 1020 году, то некий плотник, греческий раб, бывший на службе во дворце и в то же время священником, выпросил у халифа разрешение сделаться патриархом и был посвящен. Единственным исключением Яхья указывает Синайский монастырь, которому в это время было возвращено его имущество. В 1046-1048 годах на средства императора Константина Мономаха была восстановлена церковь Воскресения. Следующий после Аль-Хакима халиф высказался против насильственных обращений в ислам и отметил начало своего правления грамотой о веротерпимости. Христиане снова стали справлять праздники, устраивать крестные ходы на Пасху, церкви были восстановлены, имения монастырям возвращены. Множество обращенных в ислам открыто объявили себя христианами и едва не вызвали новых преследований. Все эти благие для христиан меры находились в зависимости от стесненного положения самого халифатства, выдерживавшегося надвигавшееся нашествие тюрок и от расстроенного состояния мусульманской казны, зависевшей от христиан, державших в своей среде вместе с евреями торговлю. Однако все эти меры запоздали. Палестина была захвачена, и политические льготы, шедшие из Египта, оказались недействительны. В 1071 году Иерусалим был захвачен сельджуками и присоединен к империи султанов Ирака и Персии. Это последняя капля, попавшая в чашу бедствий Святой Земли и вызвала начавшуюся на Западе Европы религиозную пропаганду и крестовые походы. Вот. Такая вот история. Многослойная. Многомерная. Медитация у нас с вами сегодня будет на первого мастера. Я вам в свое время в тех лекциях, где мы говорили про Иерусалим, я вам много говорила о метаисторическом значении Иерусалима, о его метагеографической роли. Так что я хочу, чтобы вы сегодня во время медитации попробовали посмотреть, увидеть, что на самом деле Иерусалим собой представлял. Иерусалим и все, что с ним связано. Это совершенно уникальное место. Не случайно оно стало именно святым местом для трех величайших религий. Так что попробуйте. Вот. Я не буду вам сейчас никакой конкретики говорить. Попробуйте посмотреть сами, соответственно, через вот медитацию на первого мастера. Так, единица. Так, попробуем сразу же взять первого мастера целиком. Посмотрим, как получится. Так, единица. Тупул эрео, соок тум, вултан, левистерц, лид, ра. Двойка. Тупул эрео, соок тум, вултан, левистерц, лид, ра. Тройка. Тупул эрео, соок тум, вултан, левистерц, лид, ра. Четверка. Тупул эрео, соок тум, вултан, левистерц, лид, ра. Пятерка. Тупул эрео, соок тум, вултан, левистерц, лид, ра. Шестерка. Тупул эрео, соок тум, вултан, левистерц, лид, ра. Семерка. Тупул эрео, соок тум, вултан, левистерц, лид, ра. Семерка. Тупул эрео, соок тум, вултан, левистерц, лид, ра. Снизу. Семерка. Тупул эрео, соок тум, вултан, левистерц, лид, ра. Шестерка. Тупул эрео, соок тум, вултан, левистерц, лид, ра. Пятерка. Тупул эрео, соок тум, вултан, левистерц, лид, ра. Четверка. Тупул эрео, соок тум, вултан, левистерц, лид, ра. Тройка. Тупул эрео, соок тум, вултан, левистерц, лид, ра. Двойка. Тупул эрео, соок тум, вултан, левистерц, лид, ра. Единица. Тупул эрео, соок тум, вултан, левистерц, лид, ра. Новый пранический поток. Единица. Новый пранический поток. Двойка. Новый пранический поток. Тройка. новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток. Пятерка, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Семерка, новый пранический поток. Снизу. Ступни, новый пранический поток. Колени, новый пранический поток. Бедра, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Снизу семерка, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Пятерка, новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Плечи, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток. Ладони, новый пранический поток. Двойка, новый пранический поток. Единица, новый пранический поток. Спасибо. Достаточно. Вот сегодня у нас медитация прошла совсем по-другому. Ну, то ли потому, что вообще на первый мастер мало кто медитируется самостоятельно, нету наработанных каких-то ходов, то ли просто как-то так вот сегодня. В общем, нормально для вот этой темы медитация прошла хорошо. Ну, все тогда. Уже в следующий раз крестовые походы начнутся.